Хамзат Цацаев, 5 апреля, четверг утро. Ехать на рынок ему не хотелось. После того, как вместо обещанных на обмен генераторов отправленные за ними бойцы привезли известие, что их отряда больше нет, Хамзат впал сначала в бешенство, потом в депрессию. Был уже немалый отряд, а осталось несколько человек. Хотели получить горючее, как серьезные торговцы, подсунув баб в нагрузку к товару, а теперь превратились в каких-то сутенеров, торгующих ими. Да еще и в роли просителей, чего он особенно не любил. Хамзат предвидел, что вопрос о генераторах последует, и что, не придумывая в ответ, а репутацию пустозвона с себя уже не смоешь. Было и другое, что давило душу и жгло. Погиб Иса, погибли еще двое его родственников, кровных родственников. И кто их убил, даже узнать не доведется. Ну, запомнили двое из уцелевших машины противника, которые они видели с раннего утра. Да и нет гарантии того, что драка была именно с теми людьми в масках и горках, которые на этих машинах ехали. Кто их всех убил? Но делать нечего, пришлось сегодня с утра пораньше выехать на «Газели» и «Камазе», усадив вкрытый кузов грузовика, предназначенных на продажу баб. Топливо нужно, и лучше обменять этих девок до того, как и с ними что-то случится. Нет везения в последние дни. Проехали весь путь по МКАД, но на Дмитровку, как планировали вначале, не пошли. На кольцевой стояли бронетранспортеры, три приземистых восьмиколесных машины, поэтому с рабынями в кузове грузовика решили туда не соваться, а свернули на Ленинградку. И сразу же чуть не налетели на выстроившуюся поперек шоссе военную технику. Две БМП и танк. Не было такого уже давно на дорогах, военные почти не покидали своих баз, а тут со всех сторон обложили. И еще больше машин виднелось по дороге дальше. Стоящий на броне БМП офицер жестом показал, чтобы машины подъезжали ближе и прижимались к обочине. Но это был верный конец. Не пропустят без досмотра, а это как пить дать, это как самому повеситься, даже еще вернее. И тогда на глазах у вояк, стиснув зубы, потея от страха и вознося молитвы Всевышнему, он скомандовал «назад», и машины начали разворачиваться прямо под прицелом орудий. Те вроде не стреляли, но когда, казалось бы, маневр уже завершился, одна из БМП дала очередь из курсового пулемета прямо перед «Газелью», приказывая остановиться. «Хамзат, что делать?» — с тоской в голосе спросил Шервани, сидящий за рулем. «Газ дави!» — понимая, что ничего больше не остается, крикнул Хамзат от страха с невероятной силой, вцепившись в автомат и осознавая всю тщетность их попытки уйти. Все остальное случилось быстро. Из кабины КамАЗа выскочил, призывая Аллаха, боец с их единственным гранатометом, и немедленно был снесен пулеметной очередью. Тяжко ударила танковая пушка, выбросив длинный хвост огня и белого дыма. Осколочно-фугасный снаряд угодил в кузов грузовика, обратив его в клуб пламени и обломков, разнеся его в клочья вместе с кабиной и пленными девками и убив еще двоих бойцов, охранявших товар. «Газель» завыла, захрипела мотором, и начала до тошноты, до боли в позвоночнике медленно, очень медленно ускоряться. Все внутри у Хамзата сжалось в ожидании выстрелов. Он закрыл глаза, и его ожидания немедленно оправдались. Автоматическая пушка БМП дала очередь по микроавтобусу, превратив салон в вихрь осколков стекла, стали и кровавых брызг. Машина вильнула, завалилась на бок и с глухим грохотом, медленно переворачиваясь, скатилась в кювет. Кювет Хамзата и спас. Единственный, почти не пострадавший, за исключением нескольких царапин на лице и руках, он буквально вылетел через выбитое окно наружу, невидимый с асфальта, прополз по дороге до пересечения с каким-то боковым проездом, втиснулся в дренажную трубу и затих, вознося молитвы. А через минуту услышал лязг гусениц, раздавшийся почти над головой и затихший, затем голоса. А следом в перегонки загрохотали автоматы, солдаты добивали тех, кто остался в машине. Хамзата не нашли, да и не искали. Никто и не подумал, что из разнесенной в клочья «Газели» кто-то сумел выбраться. В трубе он лежал ногами к происходящему, поэтому с ужасом прикрывал глаза, когда слышал чьи-то шаги неподалеку. Трофеи тоже никто не оставлял брошенными, и люди ворочали трупы его друзей, снимая с них оружие и амуницию. Комментировали, кто-то смеялся. Случись кому-то его заметить, и Хамзат даже умереть достойно не сможет в такой унизительной позиции. Кто-то может заглянуть в трубу и безнаказанно выстрелить ему в задницу. Представив это, как какой-нибудь салабон-федерал, безусый и безбородый новобранец, стреляет из автомата в трубу, дико хохоча при этом, Хамзат беззвучно завыл или, сжав кулак и запихав себе в рот бороду, сумел замолкнуть. Затем дизель БМП снова взревел, и лязг гусениц начал удаляться. И он явственно услышал, что машины возвращаются не на прежнюю позицию, а уходят дальше. Звук отдалялся и отдалялся, и в конце концов исчез, скрытый звуком интенсивной, но отдаленной стрельбы, доносящейся со стороны большого торгового центра, что находился неподалеку. Тогда Хамзат, толкаясь локтями и коленями, пополз вперед, и через минуту его голова, испачканная в многолетней грязи, скопившейся в водостоке, показалась из противоположного конца трубы. Он осторожно выглянул из кювета, но никого не увидел. Из живых, по крайней мере. Лишь на противоположной стороне дороги за высоким решетчатым забором блуждало немало мертвецов, которых он поначалу не заметил. Не поднимаясь из канавы, он дополз до угла близлежащего кирпичного дома и лишь там встал на дрожащие от усталости и нервного перевозбуждения ноги. Стер рукавом грязь с автомата, перехватил его поудобней, почувствовав себя намного увереннее. «Домой надо ехать», — бормотал он. «В село. Люди погибли, отряда нет, сына и жену в машину и поедем. Всевышний не хочет, чтобы мы здесь жили. Дал знак, когда наших убили, что не хочет, а мы не поняли. На чужой земле остаться решили, не поехали с теми, кто домой отправился. Принимаем кару теперь». До жены и сына, дожидавшихся его в дачном поселке, еще добраться надо было, но, по крайней мере, он обозначил себе цель. «Все, домой, на родину. Не может быть столько невезения подряд без воли Аллаха. Глуп тот, кто не понимает намеков. Куда идти? Рядом город, Химки. Сверни за угол того дома, где ты сейчас, и ты уже там, но даже отсюда было видно, что на улицах есть мертвяки. Придется убегать и отбиваться, а если наткнешься на одну из тех быстрых тварей, которых становится больше и больше? Нет, пешком Химки не пройдешь. Надежда найти машину с ключами в замке выглядит призрачной, а заводить проводами Хамзат не умел. Да и противоугонки у всех стоят, это уметь нужно. Идти пешком? Для этого надо всю Москву обогнуть по кругу или пройти насквозь. Что еще остается? Золото. У Хамзата в маленьком рюкзаке, что крепился к дорогой американской разгрузке, было не меньше 2 килограмма золота. В кольцах, цепочках, браслетах. Это они еще в первый день катастрофы разгромили ювелирный магазин, и вся его доля сейчас с ним. Как раз на такой, как сейчас, случай. Он никогда не выгружал это золото из рюкзака. Только вот кому этим золотом платить? На рынок. Надо идти на рынок, где заправляют эти самые зять с самбистом. Там разживешься, если не машиной, то хотя бы довозом до места. Наверняка многие не откажутся заработать сколько-нибудь граммов рыжья. Оно и теперь валюта, пожалуй, даже основная. И идти туда намного ближе, не надо лезть в Москву. А если обдумать маршрут хорошо и не спешить, то за пару дней можно дойти, не заходя ни в один населенный пункт. Не торопясь, экономя силы. А сухой паек у него с собой тоже есть, и вода во фляге. Не пропадет. Он выглянул из-за угла, бросил взгляд на горящие останки грузовика, от которых тянуло черным дымом и нестерпимым запахом горелой человечины. Бараны, федералы, Аллах свидетель, бараны. Грохнули из танка, даже не посмотрев, кто в кузове, и 10 их же русских баб разом подохли. Куда что и 4 его бойцов с ними. Возле перевернутой газели лежали вытащенные на грязную землю трупы. Федералы шмонали убитых, вот и побросали, как попало. Хамзат покачал головой, сожалея, что не сможет похоронить их так, как подобает правоверному. К ним уже несколько мертвяков направляются, скоро сожрут их, а отожрутся в быстрых и ловких тварей. Совсем дураки федералы, даже об этом не подумали. Подумав, на шоссе он решил все же не соваться, а попытаться пройти через Химки, просто по самой окраине, не залезая в город. Повесил автомат на грудь по-новомодному и широко зашагал, стараясь крутить головой как можно чаще, чтобы случайно не напороться на проблемы. Совсем не напороться не получилось. Свернув на следующую улицу, он был сразу же атакован зомби. Девчонка лет 16 с виду, с короткими черными волосами и кольцом в носу. Черты лица странно искажены, что напугало неробкого, в общем-то, чеченца. Он знал, что это означает. Это означало, что мертвечиха начала изменяться, и чего от нее ждать теперь только Всевышний ведает. Действительно, нападение было быстрым и решительным, при этом тварь неслась не по прямой, а каким-то неуловимым зигзагом, оскалив зубы и вытянув руки с согнутыми крючками пальцами с обломанными ногтями. Морда и руки зомби были вымазаны в запекшейся крови. Хамзату хватило хладнокровия подпустить оживший труп близко, вплотную, дав самому себе возможность заглянуть в бездонную жуть ее глаз, ощутив прилив неконтролируемого страха. Затем он ударил ее ногой, остановив и оттолкнув, и короткой очередью развалил ей верхушку черепа. Тварь содрогнулась и со стуком упала на асфальт. «Аллаху Акбар!» — прошептал Хамзат, чувствуя, как испуг понемногу оставляет его. Он пошел дальше, переходя с быстрого шага уже на легкий бег, понимая при этом, что поступает так зря. Можно запыхаться, упадет меткость, да и внимательность. Надо медленней. Вскоре на него набросились еще три зомби, два медленных и неуклюжих, а один довольно резвый, да еще норовивший укрыться замедлительными. Снова пришлось стрелять, эхо выстрелов ударами хлыста носилось по мертвецки тихому городку. И Хамзату казалось, что на этот звук сейчас сойдутся все блуждающие мертвецы окрестностей. Через пару сотен метров опять пришлось стрелять, на этот раз в ребенка, бросившегося на него из кустов. Потом опять и опять. А затем Хамзат увидел на крыше пятиэтажной кирпичной хрущевки быстро двигающуюся гибкую тварь. Это снова заставило его помянуть Аллаха, и он побежал через мост, тянущийся над железной дорогой. И когда перевалил через верхнюю его точку, то понял, что Всевышний решил не только казнить его сегодня, но и чем-то помочь. Прямо посреди дороги, на боку, сверкая ярко-синей краской, лежал велосипед. Новенький, блестящий, лишь слегка покрытый пылью. Видать, не первый день здесь валялся. Хамзат до сих пор любил велосипеды, хоть давным-давно не имел ни одного. Он помнил свой первый, марки «Школьник», который привез ему из Грозного отец в подарок за то, что он с почетной грамотой закончил третий класс. Помнил, как завидовали ему мальчишки в селе и с какой радостью он катал по улице младшего брата, посадив его перед собой на раму. Младшему тогда было 4. Во время Первой войны он погиб, когда федералы штурмовали Грозный. Погиб еще в новогоднюю ночь, сразу же, в первый день настоящей войны, возле вокзала. Позже школьник сменился орленком, а потом уже в 9 классе ему достался дорожный, то есть взрослый, Минск, который прослужил ему долго-долго. Даже когда Хамзат учился в Ставрополе, приезжая домой, он всегда катался на любимом велике. А в университете даже немного занялся велоспортом. Этот велосипед не был Минском. Ярко-синий, с крупными белыми надписями на раме причудливой форме, с передними и задними тормозами и кучей передач. Он удивил наличием амортизаторов и зубастостью колес. Как справляться с велосипедными передачами, Хамзат помнил хорошо. Поэтому ему осталось лишь вскочить в седло и болезненно охнуть и грязно выругаться, когда ненормально узкое и жесткое седло ударило его в промежность. «Ай, дурак, забыл, какие спортивные седла!» В радостном возбуждении, забыв про боль, прошептал он самому себе, наваливаясь ботинками на педали. Покрышки загудели протектором по асфальту, и красивый синий велосипед начал быстро разгоняться. «Аллаху Акбар!» — радостно закричал Хамзат, уже не пугаясь своего эха. Сергей Крамцов. 5 апреля, четверг, день и вечер. Отстрел мертвяков в зоне видимости завершили примерно за час. Пантелеев спешить не давал, что было совершенно правильно, и мы максимально использовали время для того, чтобы выбить самых тупых и бесстрашных из мертвяков. Стреляли и затем просто ждали, когда сюда подтянется следующая порция. Расстреливали ее и снова ждали. Парковка давно была зачищена, во всех ключевых ее точках дежурили стрелки, чтобы не дать подойти к нам какому-нибудь заблудшему и потерявшемуся зомби. От Мотолык докладывали о том, что заграждение мертвяки преодолеть не могут, лишь толпятся с противоположной стороны. Как мы и ожидали. Пробовали ползти снизу, но им стреляли в голову, и их тела начисто забили проход под днищами бронемашин. Тоже прогнозировалось. «Все, расходимся по плану», — наконец раздалась команда по радио. «Соблюдать осторожность, двигаться только тройками, использовать пистолеты. Не постреляйте друг друга, берегитесь рикошетов. В здании остались самые опасные, всем максимальная осторожность». Это снова Пантелеев в эфире. Первая фаза атаки завершилась, входные двери уцелели, в залах зомби осталось немного. Стрелять даже в тех, кого видно, с мостика несподручно. «Партизаны, не спать, за мной, занимаемся по плану», — скомандовал я. Торговый зал этого Ашана в прошлом Рамстора все мы помнили хорошо. Все раньше здесь бывали и неоднократно. Популярный вообще-то был в Москве магазин. Поэтому мы заранее обсудили наш маршрут и как будем двигаться. Все, что нас интересовало, было в главном торговом зале, и его-то мы и взялись дочищать. Нам в основном нужны мелочи. Туалетные принадлежности, женские туалетные же и просто специфически женские. И батарейки, чем больше, тем лучше. Алине Александровне, Шмелеву и Сергеевичу сигареты, хотя вообще завязывать им надо с вредной привычкой. А еще бритвенные лезвия, зубные щетки. Мы вот подумали, а когда снова наладят их выпуск-то? Зубная паста как можно больше, туалетное мыло и прочее такое. Ну и что-то вкусненькое из консервов, вроде всяких вишневых компотов. И самое-самое главное — сладости для Лики с Сашкой. Обо всем мы подумали, когда затаривались в Хлебникове, кроме этого. А дети об этом помнили хорошо, и регулярно нам ставили на вид, вызывая резкие и мучительные спазмы совести. Лехина тройка пошла вниз, к зоомагазину, за большими мешками сухого корма. Возьмут, сколько смогут, перетащат к окнам, откуда пойдет погрузка, и снова пойдут. Пусть хоть все выгребут, нам двух зверей кормить надо, и делать это на совесть, чтобы они не чувствовали себя оскорбленными. Ну а мы пошли в большой торговый зал, проскочили мимо дачной мебели, обошли рыбную стойку, и я мысленно поблагодарил небеса, что электричество до сих пор поступало сюда, и холодильники не отрубились. Рыбы много, протухни она и... А дальше... Дальше мы увидели мертвяков, жрущих труп другого зомби у мясного прилавка. Немного, с десяток, но жрали они энергично. Мутантов среди них видно не было, никто не изменился. Но двигались они, как живые люди, или даже быстрее. Пожалуй, что намного быстрее. Как тот, что на меня бросился в тоннеле и чуть не покусал. Ветераны. Я сходу вскинул помпу, наводя пятнышко лазерного луча на оборачивающегося ко мне мертвяка, нажал на спуск. В гигантском зале выстрел из дробовика разнесся далеко и гулко, словно пушка выстрелила. Дробь опрокинула зомби на открытый холодильник, когда-то бывший с мясом. Затем он рухнул на пол, забрызгав его мозгами из разломанной черепной коробки. Рядом захлопал самозарядный вепрь Сергеича. Затем к нему присоединился второй, Шмелевский. Картечь ударила по мертвякам, сбив с ног еще двоих. Мы свалили тех, кто был ближе всех к нам, но остальные рванули на нас с такой скоростью, которой мы даже от ветеранов не ожидали. Подбегавшего к нам азиата с полувыгрызенными внутренностями я застрелил только со второго выстрела. Так быстро он двигался. Двое лезли, толкаясь через стеклянное окно Мясницкой, к счастью, мешая друг другу. Еще двое бежали по проходу с другой стороны. Одного из них сшибли выстрелы Сергеича, второго частой стрельбой свалил Шмель. А затем оставшиеся три патрона из магазина я выпустил в голову еще одного, оббегавшего по кругу холодильники, и свалил его только последним выстрелом. Стало суетно и трудно. Шмель как раз менял опустошенный магазин. Сергеичу стрелять мешал я сам, и когда еще один мертвяк вскочил на стеллаж и нацелился прыгнуть на нас, мне осталось только выронить помпу и выхватить из кобуры грача. Я успел в ту ничтожную паузу, пока зомби примеривался, и пуля, угодившая в шею, толкнула его и сбила с толку. А затем я выстрелил еще 6 раз подряд, чередуя промахи и попадания в лицо. 6-й выстрел угодил точно в середину лба, и мертвяк завалился назад, с глухим стуком свалившись на каменный пол с обратной стороны стеллажа. Снова грохнули вепри за спиной. Это Шмель с Сергеичем кого-то свалили. Я убрал пистолет в кобуру, подхватил с пола дробовик и начал быстро запихивать в приемник толстые черно-золотистые пластиковые патроны, вынимая их из-под сумка слегка дрожащими руками. Опять кто-то полез в окно Мясницкой, но тут ударили ружья, и зомби обмяк, не дернувшись. Картечь заодно вышибла толстое стекло и проломила алюминиевую раму, его удерживающую. Все со страшным звоном и грохотом посыпалось на пол. Дальше стрельба, хоть и не такая интенсивная, почти не стихала. То от одной группы, то от другой поступали доклады о том, что в разных концах огромного здания обнаруживались группы мертвяков. Некоторые прятались, некоторые бросались на людей из засад. Легко не было, в общем. Когда мы копались в отделе зубной пастой, мылом и прочим, поступил доклад о том, что наверху, в помещении кинотеатров, найдены 5 выживших, там скрывавшихся. От них узнали, что еще 4 в магазине были разделены с ними, и где они сейчас, неизвестно. Их так и не обнаружили. Когда мы дошли до отдела инструментов, прошел доклад о первом укушенном. Кто-то сунул руку куда-то не глядя и напоролся на мертвеца, и был укушен. Вот так, расслабились. Вскоре мы увидели, как двое в камуфляже бежали с носилками, на которых лежал человек с обрубком руки, перетянутой жгутом. За носилками на полу оставался пунктир из капель крови. Академики. А ведь профессионалы. И на старуху бывает проруха. Успели вовремя ампутировать руку или нет? Тогда все, пуля в голову в качестве последнего прости. Откуда-то сверху, с верхних уровней, донеслась настоящая вспышка стрельбы. Часто захлопали приглушенные разрывы гранат, потом туда, перекрикиваясь на бегу, бросились несколько троек бойцов. Как оказалось, в одном из кинозалов нашлась целая толпа мертвяков, которых туда привлекли, судя по скелетам, свежие трупы. Но в темноте и без дополнительной пищи зомби впали в режим сна, и когда туда заглянули люди, и кто-то сумел включить свет, полные сил и даже здорово подмутировавшие мертвяки бросились на них. Жертв не было лишь потому, что кто-то догадался сначала броситься назад, подперев за собой дверь, перегруппироваться и лишь потом, подтянув еще 3 подкрепления, атаковать, предварительно забросав помещение обычными и светозвуковыми гранатами, не поскупившись. Я подумал, что скелеты в кинозале как раз и есть потерявшиеся четверо. Не слишком-то они разделились с остальными. Пятерых выживших нашли в первом зале, а съеденных через два зала от них. А все они приехали на том грузовике, что стоял за выбитыми дверями на первом этаже, прямо в зале. Решили люди удачно устроиться. У них даже немного оружия было, но не рассчитали, что магазин будет заперт. Запаниковали, выбили дверь, а за ними следом пошла толпа мертвецов. Грузовик же от удара в мощную дверь и простенок заглох, и радиатор у него вытек. Вот они здесь и застряли. На окончательную зачистку торгового центра ушло еще около часа. Затем стрельба стихла окончательно. Я и сам застрелил после стычки у Мясного еще двоих. Но ходить в одиночку все равно запретил. Приказал перемещаться неразлучными парами. Лично я пару составил с Татьяной. Затем все таскали мародерку к месту погрузки. У окон старались особенно не шляться, чтобы не привлекать внимание мертвяков снизу, а они в основном крутились у главного входа. Прибыли КАМАЗы с рабочими, которые по лестницам поднимались прямо на второй этаж магазина, где были вытащены стекла, в то время как вокруг их грузовиков толпились зомби. Затем рабочие расходились по торговому центру и начинали собирать и упаковывать товар для перевозки. Работы у них было много, магазин огромный. Мы вроде бы тоже выступили по мародерке удачно. Рюкзаки под завязку всякими полезностями забили. Да еще и в аптеку заглянули, прихватили там всякого. А корма для собаки с котом чуть не штабель у нас лежал, готовый к погрузке. Помимо зоомагазина, этими кормами торговали еще и в самом супермаркете. Курящим удалось прихватить сигареты, заодно мы и по винному отделу немного прошлись. Прихватизировали несколько бутылок, кому что нравится, для разных оказий. Ну и несколько коробок всевозможных консервированных компотов. Клубника, там вишня, ананасы. Порадовать себя пока можно еще. Когда такое еще увидим? Уж то-что, а ананасы сюда теперь точно не скоро приедут. Леха подобрал 2 цифровых фотоаппарата и целую пригоршню флешек и карт памяти. Я еще подумал, что идея разумная. Никто прихватить не догадался из дома, а чего только не довелось нам увидеть, что вполне стоило бы увековечить. А глядишь, и для дела пригодилось бы. А еще я прихватил несколько радиоуправляемых машинок в коробках. Зачем? Да за тем, что пульт управления и встроенный приемник – отличная трехканальная подрывная машинка. Извлеки приемник из игрушки, и 3 ДП можешь к ней присоединять запросто. И радиус действия очень неплохой получится. Рабочие брали все. Одежду, белье, выгребли до основания спортивный магазин на нижнем этаже, заодно вытащив оттуда даже тренажеры и горные велосипеды. А что? По расположению кататься то, что надо, лучше не придумаешь. И скорость, и физическая нагрузка. Была бы возможность, сам бы на будущее запасся. Собранные тренажеры разбирались, одежда паковалась в беспорядке в плотные тюки, которые после уже разгребут и рассортируют там, на базе. С верхнего этажа притащили даже стопки компакт-дисков, правда уже без коробок, чтобы места не занимали. И все до единого, что там нашли, судя по всему, DVD. Из отдела электроники супермаркета несли все электрическое. Сколько всего нужно? Там же уже 1000 людей в пламени, в том числе дети, женщины. Им все нужно. Как и рассчитывали, в первый день увезли лишь небольшую часть добычи, и нам пришлось разместиться на постой в торговом центре.